на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». На часах 8.05 и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. Сегодня четверг, 26 июля. Ну а я расскажу, как мы проведем ближайший час. А в 8.15 у нас появятся организаторы проекта, который называется «Город иначе». А сами не говорят, что вот живешь в городе, хорошо его знаешь, но город большой, многослойный, и каждый видит Иркутск таким, каким привык. Ну или таким, каким может. А взрослый, например, не встанет на место ребенка, человек со 100% зрением на место незрячего, ну а живущий здесь с рождения на место мигранта. А вот в проекте «Город иначе» исследуют современный Иркутск самыми разными методами, смотрят на него разными глазами, а чтобы знать, какой он, а не думать, что знаем. Так вот, в чем суть этого проекта, на каком этапе сейчас он, об этом организаторы расскажут в 8.15. Ну а в первой части программы расскажу о самых заметных новостях, и сервисная, полезная информация также прозвучит. И начнем с погоды, посмотрим, что синоптики обещают.
Лето. На радио «Комсомольская правда».
День сегодня прохладный в Иркутске и дождливый. А сейчас за окном, по данным портала Гисметео, плюс 17 градусов. Временами дождь будет идти и днем, а вот в 2 часа, возможно, гроза. Максимум температура сегодня поднимется до отметки в плюс 21 градус, а к вечеру вновь опустится до отметки плюс 13 градусов. Но вот в течение всего дня вероятность дождя велика, поэтому зонт сегодня точно вам пригодится. А что касается ветра, ветер в течение дня переменный. Северо-западного, западного, к вечеру опять северо-западного направления, ну и достаточно сильные порывы, возможно, до 14 метров в секунду. Ну а прежде чем мы перенесемся на дороге Иркутской, посмотрим ситуацию с пробками, обращая внимание всех водителей, что 30 и 31 июля закроют для проезда участок улицы Просвещения от Демьяна Бедного до Крымской. А там проводят аварийные ремонтные работы на сетях водопровода, а объехать можно будет по параллельным улицам, так что будьте аккуратны. Ну а сейчас на дороге Иркутска. А в городе пробок практически нет. Вот я первый раз вижу на карте Яндекс пробок, чтобы ни одного участка не было выделено красным цветом. А все зеленое и желтое. 1 балл так оценивает обстановку. Крупных пробок вовсе нет в городе. Но что касается основных затруднений, то они наблюдаются на улице Шрямова от учебного аэродрома до Советской улицы, на баррикад от стадиона «Динамо» до Ушаковской. Здесь скорость потока 24 км в час. Длина вот этого затруднения примерно километр, но 3 минуты понадобится, чтобы миновать этот участок. А также на баррикад от Зимней улицы до Детской есть некоторые проблемы. На Чкалова от Ленина до улицы Степана Разина. На улице Розы Люксембург от 18-го Советского переулка до 15-го. Но на Якутском тракте некоторое затруднение наблюдается от Александровского до проходного проезда. Скорость потока 22 км в час. А также на Сергеева от остановки механизированная колонна до улицы Мамина Сибиряка. Время проезда этого участка 1 минута, ну а скорость 27 км в час. А Трактовая улица от остановки Военный городок до остановки Бакалея. Улица Баррикад от стадиона Динамо до улицы Фридриха Энгельса. Также на декабрьских событиях от Тимирязева до улицы Карла Либкнехта. Скорость потока 27 км в час. А примерно 600 метров вот небольшое затруднение наблюдается, ну а время проезда 2 минуты. На декабрьских событиях от Тимирязева до Карла Маркса некоторые проблемы есть. А также на Култукском тракте от Монтажной улицы до Инфекционной больницы, на Советской от Карла Либкнехта до Байкальской, на баррикад от Пивзаводского переулка до улицы Фридриха Энгельса. Ну, еще парочка мест, это Байкальская от Седова до Пискунова и также улица Байкальская от Карла Либкнехта до улицы Станиславского. Здесь небольшие затруднения, долго времени не проведете в пробках, так что хорошей вам дороги. Ну, а пока о некоторых событиях успею рассказать. Вопрос о мерах противодействия карантинным вредителям в лесах Прибайкалья рассмотрели на на заседание региональной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Проводил мероприятие Руслан Болотов, председатель правительства Иркутской области, ну а с основным докладом по теме выступил заместитель министра лесного комплекса региона Валентин Широков. Он отметил, что лесные вредители оказывают комплекс неблагоприятных факторов на состояние лесов. Специалисты министерства и Центра защиты леса региона отмечают 5 основных видов вредителей, которые наносят вред лесному фонду. Например, встречаются вредители таких видов, как 3 разновидности усачей, их в народе называют стригунами, также сибирский и непарный шелкопряд. На общая площадь распространения вредителей по итогам осенней инвентаризации лесов составила чуть более 90 тысяч гектаров, отметил Валентин Широков. Послушаем эксперта.
На всех подъездах были выставлены ограничительные баннеры, в газетах везде информация, что сбор грибов, ягод и нахождение в лесу нежелательно при обработке. Были указаны все места, где находились очаги. Это что касается шелкопряда. Те очаги, которые не подтвердились по результатам инвентаризации прошлого года, эту инвентаризацию мы все равно еще раз проверим и посмотрим. Хоть год и нелетный, гусеница в этом году в бабочку не превратится, не разлетится. На всякий случай мы, конечно, это проверим. И если вдруг меры борьбы потребуются, на следующий год это проведем, с учетом того, что когда защищались в Москве субвенции, у нас деньги на это есть. На все ближайшие 3 года. Еще один такой же основной из вредителей – это непарный шелкопряд. Есть у нас один очаг. Он находится в центральной экологической зоне на Вольхонском районе. Площадь его сейчас 458,6 гектара. Относительно недавно выявлен, всего 2 года назад. Вспышка у него редкие. Как раз те условия, очень засушливые редколесья лиственницы, которые находятся как раз у нас в Вольхонском районе, это его среда обитания есть, поэтому там и развивается. Что касается борьбы, в этом месте федеральными законами мы ограничены, поэтому совместно с сотрудниками Центра защиты леса Иркутской области прошлые этот год мы наблюдаем за этими очагами и развитием. Применять пестициды, химические или биологические препараты в центральной лесной зоне запрещено федеральным законом номер 99.
Ну а для борьбы с сибирским шелкопрядом Министерство лесного комплекса организует работы по наземной и авиационной обработке лесов. В общей сложности биопрепараты применили на площади около 27 тысяч гектаров, оценили уже эффективность наземной обработки, она превысила 93%, это выше нормы. Ну а работы, которые выполнили авиационным способом, оценят до конца июля этого года. Актуальные данные о санитарном состоянии лесов, в которых обнаружены очаги, обещают предоставить после ежегодной осенней инвентаризации лесов. Ну а теперь к городским событиям. В иркутских школах к сентябрю появятся универсальные спортивные площадки. Новые многофункциональные стадионы оборудуют в школах номер 22-39, ну а универсальную спортплощадку установят также в лицее номер 2. А как идут работы, проверил накануне глава Иркутска Дмитрий Бердников. Он отметил, что важно, чтобы у школьников была возможность заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. И мэр убежден, что воспитывать перспективных спортсменов можно не только лишь на хороших стадионах, подчеркнул мэр. А как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в школах ведутся сейчас работы по устройству беговой дорожки, ямы для прыжков, баскетбольно-волейбольной площадки, мини-футбольного поля с искусственным покрытием. Ну а на данный момент уже выполнило около 70% от общего объема работ. Отмечается, что также новые спортивные сооружения появятся на территориях еще 8 школ в рамках программы «Народные инициативы». Но еще интересное городское событие, будет оно любопытно жителям Правобережного округа. Именно здесь стартовал конкурс на лучшее цветочное оформление дворов. Называется «Конкурс цветы у дома среди всех жителей округа». А в течение лета сотрудники комитета выезжают на места, оценивают работы по цветочному оформлению. Ну а конкурс проводится по следующим номинациям, например, «Лучшая клумба многоквартирного дома», «Лучшая клумба частного подворья». А к участию в конкурсе допускаются все желающие. Получить информацию можно в комитете по управлению Правобережным округом или принести, например, заявку по адресу Марата, 14, кабинет 613. Вся информация по телефону 520402. Ну а сам конкурс проводится до 1 сентября 2018 года, а победителям обещают вручить дипломы и, конечно же, ценные подарки. И коротко о событиях из стана команды «Байкал-Энергия». Продолжает наша команда укреплять свои ряды перед началом сезона. И очередными новичками «Белосиних» стали нападающий Евгений Волгужев, и 25-летний полузащитник Антон Филимонов. Оба этих хоккеиста перешли в нашу команду из ульяновской «Волги». Обещают новичков представить сегодня в 10 часов утра на стадионе «Рекорд». Ну а сейчас небольшой перерыв. Через 2 минуты возвращаемся в студию. Оставайтесь с нами.
Радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Представлю вам моих соведущих в этой части программы. Вместе со мной в студии Михаил Рожанский, тьютор, научный директор Центра независимых социальных исследований Иркутска, кандидат философских наук Михаил Рожанский. Здравствуйте, Михаил Яковлевич.
Здравствуйте.
И вместе с нами координатор проекта «Город иначе» Елена Коркина. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Эти люди, уважаемые слушатели, уверяют, что они знают Иркутск, любимый город, каким-то иным, не таким, как видим его все мы. И вот сегодня мы попробуем разобраться, что же есть такое «Город иначе». Ну, давайте начнем сначала. «Город иначе» – это проект. Проект, который уже был реализован, и который вот сейчас в новой своей стадии, как я понимаю, пребывает, да, то есть… Как-то назвать-то даже не знаю, продолжение, наверное, да? Это ж не некая новая жизнь проекта, это его продолжение.
Продолжение, но и новая жизнь тоже, потому что будет построен по-новому, замахивается на планку повыше, чем было 2 года назад.
Вот мы сейчас поговорим о том, что было 2 года назад, о том, что вы увидели тогда, и мы все с вашей помощью увидели тогда, и о том, какие планки сейчас вы для себя ставите. Но прежде все же проект «Город иначе». Вот если, может быть, не очень подробно, но вот ввести наших слушателей в курс, что это за проект, в чем его суть, собственно?
Суть проекта примерно в следующем. Мы собираем участников, авторов, которые приходят со своими темами для того, чтобы делать исследования о современном Иркутске. И есть команда исследователей, ученых, специалистов. В этом году появляются еще консультанты, эксперты дополнительно, помимо тех, кто работает, помимо сотрудников центра. И в течение года мы дружно занимаемся исследованиями от самого начала, когда возникает какой-то вопрос или тема, до самого конца, до публикации на сайте. Ну и, наверное, важно, что это может быть исследование не обязательно научное, потому что многих слово «исследование» пугает, кажется, что это такое, вот непременно для этого нужно быть кандидатом чего-нибудь. Но в нашем случае это может быть что-то художественное, художественный проект от, не знаю, там, нескольких зарисовок до инсталляции, перформансов или чего-то в этом духе. Главное, чтобы это было про город, про современный город и какой-то был вопрос, на который автор очень хочет по этому поводу ответить.
Вот дважды прозвучало слово, которое, мне кажется, чрезвычайно важным – современный Иркутск. То есть вы не изучаете историю города, вы смотрите на город сегодня. Это принципиальный момент,
насколько я понимаю. Да, история нам очень интересна, но интересна прежде всего как участник сегодняшней жизни. То есть история, исторические мифы, споры об истории и так далее, как участник сегодняшней жизни и той среды, в которой мы живем. Живем
Знаете, постоянно. Вот я задумалась, это странный, наверное, вопрос, но есть некая конечность у этого проекта, вот некий результат, достигнув которого, вы можете сказать, там, смахнув под солба, что вот, в общем, вы все сделали, проект завершен, и вот нечто вы готовы предоставить или нет?
Такого нет, но вопрос о результате, он очень точный вопрос, потому что отличие вот того, что мы сейчас начинаем, от того, что делали 2 года назад, именно в том, что предполагается более зримый, что ли, результат для иркутян, прежде всего, не только для иркутян, но это, наверное, лучше Лена скажет, потому что идея изначально ее.
Вот прежде чем Лена скажет, мне, правда, кажется, что, вы знаете, я как человек, который в прямом смысле производит эфир, мне всегда очень хочется, чтобы у какого-то труда был осязаемый результат, результат, который можно или потрогать, или увидеть, или вот как-то ощутить в полной мере. Да? Вот чем будет отличаться как раз нынешний проект?
Если
как результат.
Как результат, да. Если не даваться в подробности процесса, то был этот вопрос и у участников, и у нас, и хотелось, чтобы как-то чем-то кончилось, вот прям как-то кончилось.
Да.
Не только с сайтом.
Не только с сайтом, да, понятно. И появилась мысль о том, что они сделают ли нам такую большую, хорошую выставку просто на основе этих исследований, которые иркутяне, уже в этом году, видимо, не только иркутяне будут делать про Иркутск, чтобы можно было осязаемо прийти, потрогать и посмотреть на то, как это в одном месте все собрано. Наверное, такой, ну, в общем, это такой образ города или такой город в миниатюре, ну, или, по крайней мере, какая-то версия такого миниатюрного города общими усилиями участников, которые соберется.
Вы знаете, не могу вас не спросить, немножко сейчас в сторону уйду от того, как предполагала строить беседу, но вот Елена сказала образ города, и мне чего-то вспомнилась вся эта громкая история с брендом города Иркутска, вот эта вся иркутскость, которую мы мощно тут все обсуждали, кипели страсти. Что обо всем об этом думаете вы?
Ну, что бренд Иркутска, это весело, мне кажется, с этим все весело поиграли. Хотя многие страшно по этому поводу замучились, но мне больше всего понравилось то, как на улице Богдана Хмельницкого в одном из баров на пару дней ребята заклеили свои логотипы скотчем, и, значит, там было написано что-то вроде «Настоящая московскость посреди всей этой иркутскости». По-моему, это такая отличная штука, насколько она полезная. Время, наверное, покажет.
Ну, слово «иркутскость» вызывает просто желание пародировать, пересмеивать и так далее, оно у нас табуировано. Отмычка, которая все объясняет, да? Сибирский характер, иркутскость.
Ел я хлеб с черемшой.
Еще что-то, да. Ел я хлеб с черемшой, ел где-то нибудь на Арбате, очевидно, в ресторане, я не знаю.
А как вам кажется, вот эта вся история, она уже ушла, как вода в песок, или она периодически будет на повестке всплывать? Но все-таки, наверное, ну, у меня такое субъективное ощущение. Всем нам хочется, как слово «идентичность» тоже под запретом у вас,
абсолютно.
Да?
Абсолютно.
Но как-то нам вот хочется какую-то свою общность, принадлежность к чему-то ощущать. То есть вот эту иркутскость мы все-таки еще будем разыскивать, или, в общем, тема ушла с повестки?
Почему ищем все время? Потому что, да, вы правы, хочется какую-то общность, я бы даже сказал, скорее особость, да?
Да, хотя
почувствовать, подчеркнуть. Это все было бы замечательно, хорошо, и, наверное, людям это всегда было очень важно, но главное, чтобы это не перекрывало дорогу к тому, чтобы воспринимать разнообразие жизни.
Ну, примесь к общности. Возвращаясь, да, у нас минутка в этой части программы остается, возвращаясь к проекту, собственно, «Город иначе», как один из итогов, вот, ну, в мечтах у вас, чтобы в 2020 году появился некий, ну, музей современного Иркутска, что ли, да? Давайте попробуем эту всю историю визуализировать, и, ну, навскидку, три каких-то экспоната, которые там могут быть. Вот что вы там видите, к примеру?
Ну, музей к 2019 году точно никак не может появиться, но на выставке что там может быть? Я не знаю, вот я, например, тут недавно у меня взорвалась лампочка в ночи, упала мне в тарелку, разбилась и прожгла мне диван. Я сижу, смотрю на этот кусок вот дивана, кусок этой лампочки и думаю, что я написала об этом пост в Фейсбуке, а потом подумала, ну какой профит мне может быть от этого? Я подумала найти еще 20 таких же дурацких иркутян, которые написали какой-нибудь пост в 12:08, собрать эти артефакты и просто вот момент этого времени, есть артефакты, есть пост, есть какая-то штука. Вот у нас есть срез маленького Иркутска. Вот что-то такое может быть, например.
Ну, иркутскость, например, не может быть экспонатом на этой выставке, а вот споры об иркутскости вполне могут быть. Только надо подумать, как. Весь вопрос, как это действительно визуализировать.
Ну, мы свои споры, собственно, тоже продолжим. Уже через пару минут вернемся в студию и поговорим о том, как каждый из вас может поучаствовать в проекте «Город иначе» и внести свою лепту. Может быть, именно вами найденные экспонаты появятся вот в музее современного Иркутска. Через две минуты продолжим.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Девяносто 101.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем. В предыдущей части программы мы начали говорить про проект «Город иначе». Еще раз представлю вам моих соведущих. Это научный директор Центра независимых социальных исследований Иркутска, кандидат философских наук Михаил Рожанский. Здравствуйте. И координатор проекта «Город иначе» Елена Коркина. Здравствуйте, Елена.
Здрасте.
Ну, собственно, возвращаемся мы к проекту. Поговорили мы о том, как все начиналось. Ну, вот вы говорите о том, что в этом году проект будет качественно отличаться от того, что вы уже делали пару лет назад. В чем будут эти отличия и что из себя проект «Город иначе. Версия 2.0» будет представлять?
Ну, технически, да, можно сказать, что, во-первых, мы раньше делали это как группа горожан. После того, как мы сделали первый «Город иначе», ну вот я, например, стала сотрудником Центра независимых социальных исследований, так что мою жизнь проект точно поменял. Вот, теперь мы делаем это как центр. А практически, наверное, самое важное – две части. Первое – это то, что прошлый проект мы делали довольно быстро. У нас там было месяца 3-4, да, наверное, на исследование. Еще там мы месяц-два занимались допубликацией. В этом году у нас только на исследовании есть год. Это не означает, что те, кто придут, они будут с утра до ночи в течение года этим заниматься, но у них просто будет больше времени, и у нас в том числе, чтобы успевать это совмещать со своей работой, учебой и прочими делами. Ну и плюс для тех, для кого важно поисследовать что-нибудь не только, например, там, зимой, но и летом, и весной, и осенью, у них будет такая возможность. То есть это будет такая большая история, длинная. Образовательная программа станет больше и разнообразнее. Мы договариваемся с нашими коллегами из разных там, городов, стран, чтобы они подключались к каким-то темам, где они специалисты, помогали, консультировали. Ну и, наверное, вот эта финальная вещь важна, что все-таки это будет выставка, и мы очень хотим ее делать совместно с теми, кто придет, потому что ну, кто может собрать выставку, если не те, кто делает исследования для нее?
А вот кто делает исследования? Вы оговорились уже, сказали, что может отпугнуть слово «исследование», да, потому что подразумевается некий вот научный подход. Вот кто все эти люди, которые могут вместе с вами ну, вот эту ткань собирать, да, вот какие-то иные взгляды на Иркутск? Ну, я так понимаю, что ну, самое, наверное, главное требование – это некая пытливость ума. А что еще? Кто это может быть?
Давайте сначала вот снимем этот испуг перед словом «исследование», потому что исследование – это не синоним науки. И наука, к сожалению, не синоним, не всегда синоним исследования.
С болью в голосе вы сейчас.
Ну, именно так, потому что в чем суть исследования? Исследование дает новый взгляд на что-то, да? Новый взгляд, под который подводится какое-то обоснование. По-новому увидеть что-то непривычное в том числе. Вот «Город иначе» как раз это формула, которая родилась из вот этого акцента на исследование. Увидеть в привычном новое что-то. Новое, которое будет новым и для тебя, и новым для тех, у кого другой взгляд, может быть, из другого опыта, из другой профессии.
Какие все-таки, ну, может быть, можно какой-то нарисовать портрет человека, который участвует в этом проекте? Ну, кроме того, что он пытлив, да, и... Или сложно, или это совершенно разные люди?
Мне кажется, можно нарисовать несколько портретов, но вот мы там везде пишем в нашей информации по проекту, что не важно, там, возраст не важен. Человек может исследовать, там, будучи ребенком, будучи подростком, будучи взрослым, там, или там, условно говоря, пенсионером. Не очень важно, какой у тебя, есть ли у тебя опыт исследований, ну, вот какой-то полноценный или нет, если ты чувствуешь склонность и интерес вперед. Я, наверное, вот можно так ответить, что первые заявки, которые к нам пришли в этом году, они немножко другие, это другие немножко люди пока, которые, чем те, которые были 2 года назад, потому что первые заявки, значит, биолог, который занимается генетикой, человек-библиотекарь, инженер, который работает оператором-технологом, потом кто-то там еще был, орнитолог, мы ждем художников, потому что в прошлом году был художников, фотографов. Вот у всех есть, у кого есть такая творческая, да, какое-то творческое направление, потому что действительно есть вещи, которые или проще сделать ну, какое-то вот исследование художественное, или, в принципе, есть вещи, которые сложно проговариваются, может быть, болезненно проговариваются, когда они говорятся текстом. Ну вот, на мой взгляд, например, те же разговоры про иркутскость там, или образ города, как только вот кто-нибудь слышит, да, про образ, смыслы, слово «идентичность», вот тоже мы чуть перестали уже употреблять, потому что оно уже, мне кажется, нервные реакции вызывает у всех. А если ты работаешь с теми же самыми понятиями, да, ну, с тем же самым, но только через фотографии,
образы.
Через визуальные образы, через тактильные, может быть, какие-то вещи. То есть не логически, скажем так, хотя логика всегда бывает и в художественных исследованиях, может быть. А говоришь об этом другим языком, который еще не вызывает такого вот, ну, отторжения, которое часто бывает вот в случае как с идентичностью и иркутскостью.
Вы призываете горожан принять участие в этом проекте, да, есть время еще до 8 августа, вы принимаете заявки. Самое главное в этой заявке сформулировать, насколько я поняла, тему, которая покажется и вам, как организаторам, интересной, да, и вы можете предположить, что и широкому кругу вот эта тема может быть интересна позже. Вот добрались, мне кажется, до самой сути и до самого, правда, интересного. Вот с какими темами приходят люди, что их интересует в современном Иркутске, что исследует в этом проекте?
Ну, поскольку я сейчас занимаюсь, подсчитываю заявки, которые потихоньку начали приходить, интересует разное и из очень странных мест иногда. Например, сегодня вот пришла заявка от девушки, которая учится и живет в Новосибирске, и вообще никакого отношения не имеет к Иркутску. Вернее, как она пишет, я сама к Иркутску отношения не имею, но вот мои предки или родственники, значит, жили в Забайкалье, и мне очень интересен Иркутск. Тут ты понимаешь, что или она перепутала Забайкалье с Прибайкалем.
Да.
Или действительно для нее это вот та территория, которая как бы немножко восточнее, она немножко сливается в связи с Байкалом. Но при этом у человека в мотивации видно, что ему это действительно интересно, что ей вот зачем-то ей важно понять, кто такие иркутяне, кто такой Иркутск. Вот. И, ну и она это планирует, значит, узнавать, кто такие иркутяне, исследуя или разговаривая с теми там людьми своего возраста, да, условно говоря, с молодежью, хотя она сам термин не пишет, но тем не менее. То есть это такой вот абстрактный интерес. Есть отличнейшая заявка от Игоря Фефелова, которого, наверное, многие знают.
Да, да.
Когда он описывает про своих, про отношения птиц
вот
с городом.
Да.
Города и людей с, значит, с птицами, как они все друг на друга влияют, это, конечно, страшно интересно. И то, что он пишет, мне кажется, что это достойно книги. Но я надеюсь, что у нас получится это так вот компактно уложить. Мне кажется, должно быть прямо круто.
А что еще? Какие-то еще приведите примеры? Потому что, ну, хочется понимать, вот что это может быть. Да?
То есть... Что это может быть? Ну, сейчас, наверное, проще говорить еще на примере. Для кого-то интересно, почему люди уезжают из Иркутска, да, не остаются. Или там, или наоборот остаются.
Или не уезжают.
Да. Тема, в общем, довольно, ну, скажем, набившая нам уже и наболевшая, но развернуть ее, конечно, можно, особенно если обратиться там, к каким-то конкретным, да, группам людей. Ну, взять, например, условно художников, которых в Иркутске много появляется, много кто выпускает, потом они не всегда могут себя найти. А как с этим быть, например? Можно поставить себе совершенно практическую задачу. То есть я хочу сделать... Ну, например, я хочу, чтобы художники оставались, ну, условно говоря. Что для этого нужно сделать? Чтобы сделать проект, сначала нужно по-хорошему понять, а что ты собираешься менять? Ты исследуешь, как это устроено сейчас, и дальше уже начинаешь думать, как бы, а что бы с этим можно было бы сделать? То есть мне кажется, что вот могут быть и практические исследования, которые изначально ориентированы на то, чтобы что-то поменять, что для тебя важно изменить. Мог быть такие вещи. В прошлом году было много...
Это такая, мне кажется, серьезная заявка. Это прям сверхзадача, правда? Еще и что-то изменить.
Мы постоянно ставим какие-то сверхзадачи, достаточно пройтись по социальным сетям, да, в том числе по каким-то иркутским группам, чтобы видеть, что мы постоянно чуть ли не ежедневно ставим друг перед другом какие-то сверхзадачи. Но проблема в том, что, выдвигая смелые проекты и ставить сверхзадачи, мы предварительно не пытаемся разобраться, не пытаемся исследовать. У нас уже есть ответы на вопросы. Когда спрашивают, почему люди уезжают, мы тут же отвечаем, да? А что значит люди? Люди, они очень разные. Вот. И уезжают, очевидно, по разным причинам. И это значит, что нужно конкретно всмотреться вот, в какую-то часть людей, да?
Поговорить, это прям жутко,
всмотреться в их жизнь, да.
И, может быть, увидеть, что они и да. не уезжают.
И вот почему люди приезжают. И те люди, которые приезжают, почему они селятся, когда какой-нибудь кусочек небольшой где-нибудь в предместье рабочее попадаешь и видишь, что здесь живут мигранты, но видишь, что они живут таким образом, уже появились какие-то палисаднички, что-то высаживается, то есть люди обживаются, это значит, что они не вахтовым методом приехали. Приехали люди, которые собираются здесь жить, по крайней мере, длительное время. А кто и что знает об этой жизни, за исключением вот этого околотка, который рядом?
Ну вот еще один такой штришок к портрету проекта «Город иначе». Хотела еще спросить вот о чем. Указано у вас, что дети могут тоже принимать участие в этом проекте. А вот здесь как? То есть тоже делается заявка, и в зависимости от значимости темы, да, вы принимаете в проект?
У нас тут немножко другая история. Этого опыта не было, но вот буквально вчера мы договорились с нашей участницей прошлого года, которая делала исследование про детский Иркутск. И мы поговорили о том, а может ли она для маленькой хотя бы группы детей, ну там, мы говорили, там 3-5 человек, стать таким координатором, ну, тьютором, да, таким вот человеком, который будет это детское исследование курировать, а дети вместе с ней будут этим заниматься. А Света сказала, да, классно, давайте. Поэтому сейчас у нас есть как бы два варианта. Для детей, если мы говорим про тех, кто, ну, кому меньше 14, можно, мы сейчас ищем 4 людей от 10 до 12 детей. Это не по конкурсу, это скорее по желанию. И они могут просто включиться, если там родители готовы отдать Свете своего ребенка и доверяют, и все, вперед. Можно прийти с ребенком вдвоем, там, или, не знаю, втроем, с бабушкой, с мамой, с папой, со старшим братом, и точно так же сделать детское исследование.
Слушайте, мне кажется, это прямо очень может получиться любопытный эксперимент, ровно по той причине, что вам-то нужен некий вот... такой особый взгляд, да, то есть незамыленный взгляд, и, как правило, мы все все-таки в шорах, то есть мы уже привыкли смотреть на город так, а не иначе, а вот дети, они как раз и могут дать какой-то, наверное, очень неожиданный результат всем нам. Ну и давайте успеем, наверное, еще проговорить, что нужно сделать для того, чтобы поучаствовать в проекте, если вдруг кто-то загорелся, время есть, я повторю, до 8 августа. А в соцсетях вас разыскать, так и связаться, да?
Можно загуглить «Город иначе» где угодно, он, скорее всего, он, очевидно, вам выпадет, и просто заполнить заявку, сейчас эта страничка везде, ссылка стоит наверху в соцсетей и на сайте.
Ну, а мы с вами давайте условимся, как-то так складывается, что раз в 2 года мы встречаемся с вами в этой студии, вот под версию 2.0 у вас отведено 1.5 года, ну вот давайте, может быть, и на этапе где-то еще встретимся, ну и по завершению тоже увидимся и обсудим, что из всего этого получилось. Я вам желаю успехов. Давайте, правда, увидим Иркутск несколько иначе, чем привыкли.
Спасибо.
Спасибо, с удовольствием.
Михаил Рожанский, Елена Коркина, мои соведущие. Мы продолжим.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. И моя соведущая в этой части программы, председатель регионального отделения «Альянс защитников животных» Алена Машкина. Здравствуйте, Алена.
Здравствуйте.
Ну, формально поводом для нашего с вами разговора послужило то, что теперь в нашем городе несколько изменились правила по контролю отлова бездомных животных. Ну, а в принципе этот разговор может иметь место быть в любой момент, мне кажется, потому что проблема для города весьма и весьма актуальная. Наши слушатели знают, я делилась с ними своей болью. Вот не далее, как этой весной, я сама столкнулась с ситуацией, когда на моих глазах... бездомная собака, в общем, кидалась на малыша. И это был такой момент, когда я поняла, что я мало что о себе знаю, потому что в первую минуту мои ноги приклеились к земле, и я на полном серьезе раздумывала, бежать к ним или в другую сторону. Ну и дальше я прошла весь тот путь, в эфире его рассказывала, который должен пройти каждый горожанин, который вот хотел бы... чтобы были отловлены, да, бродячие животные, то есть надо было оставить заявку в компании, которая на тот момент занималась отловом. Ну, в общем, путь такой был достаточно тернистый, вроде бы мою заявку приняли, но отследить, что на самом деле произошло, довольно сложно. Давайте поговорим о том, как было, как будет теперь и какие, на ваш взгляд, вот принципиальные изменения сейчас произошли.
Ну, смотрите, то есть если сравнивать с тем, что именно сейчас, да, у нас есть, то это, конечно же, идет контроль волонтеров за каждую отловленную собаку. То есть если у нас поступает вызов, администрация нам говорит, к когда и куда поедет подрядчик, то есть, ну, в какое время. Нам сообщают, и мы туда тоже подъезжаем и контролируем, сколько собак он отловил. Мы их всех фотографируем, то есть, чтобы потом отслеживать.
Для чего это нужно, Ален?
Чтобы быть уверенными в том, во-первых, что он реально работает, что этих собак он отлавливает, да, что они просто так, что он сказал, что он их отловил. На самом
заявка
деле,
ушла в воздух.
Было, да. Во-вторых, чтобы убеждаться, опять-таки, в том, что собаки доезжают до приюта вообще, в принципе, и что их нам по-настоящему стерилизуют, кастрируют, потому что у нас недавно тоже был такой нашумевший случай, когда собака с биркой в ухе, а бирка в ухе, это означает, что она уже стерильная.
Стерилизованная собака.
Да, стерилизованная. Что собака ощенилась.
Да-да-да.
А, вот. Поэтому для этого тоже контроль, да, что собаку именно вот, ну, провели все необходимые операции, вакцинировали, передержали, то есть... Ну, это вот такие основные, как бы.
А хватит ли ресурсов и сил у волонтеров? Ну, это ведь я, ну, может быть, я идеализирую эту картинку, но, как мне кажется, это же повседневная, постоянная работа.
Да, действительно, повседневная и очень много времени занимает, и очень много эмоций. Если человек впечатлительный, там, какой-то или ранимый, лучше вообще туда не ехать. Но администрация, опять-таки, пошла нам навстречу, и они нанимают специального человека. Открылась ставка в администрации, которая будет от администрации ездить и проверять. Нам все равно, как бы, мы будем знать этой отловы, то есть, но мы уже будем уверены, что будет человек, который это контролирует. То есть, если у нас найдется еще желающие, да, поехать, пожалуйста. То есть, это не запрещается.
А как вообще получилось так, что этот диалог с мэрией состоялся?
На самом деле, здесь очень большое спасибо Ларисе Игоревне Егоровой. Это она помогла, ну, чтобы администрация обратила внимание на именно эту проблему. Мы к ней ходили на протяжении года, жаловались ей, приводили всякие доказательства.
Лариса Егорова, это депутат городской думы. А почему, собственно, вы ходили-то? То есть вот в чем была необходимость как-то... Ну, то есть система, она вроде бы существует довольно давно. То есть администрация разыгрывает подряд, и определяется компания, которая будет получать деньги за отлов как раз, стерилизацию бродячих животных. А почему возникла необходимость каким-то образом вмешиваться в это?
Потому что очень много недовольных, скажем так, и среди волонтеров, и среди обычных жителей работы именно данного подрядчика, который постоянно выигрывает этот тендер. То есть, опять-таки, вот эти вот собаки, рожающие с бирками.
Ну вот да, этот случай мы упомянули, но это, видимо,
он был
не единичный.
Он был не единичный, конечно. Потом, во дворе, допустим, живет стая собак, да, которую весь двор подкармливает, там есть люди, которые их курируют, они знают этих собак в лицо всех. Приезжает, опять-таки, подрядчик, отлавливает их, люди в этот же вечер приезжают в приют, а их там нету. То есть, ну, где эти собаки?
А где эти собаки?
Ему задают вопрос, он увиливает от вопросов, то есть, постоянно назначает встречи, на которые не приезжает, то есть, эти случаи были неоднократно. И его главное, как бы, такая, ну, главное оправдание, это я их уже пристроил. Но это доказать невозможно, понимаете?
Вот вы знаете, вы как раз проиллюстрировали, да, то есть привели такой пример. Мне кажется, это сплошь и рядом ситуация. Вот тот случай, о котором я вам рассказала. У нас очень сердобольный двор, и там действительно все подряд кормят вот этих собак. Но из этой же стаи собак она как раз вот кидалась на школьника. Вот я понимаю, что, ну, наверное, посередине какое-то вот мудрое решение, но что бы хотели сказать иркутянам, горожанам, которые вот кормят собак, все-таки ваша позиция какова? Это необходимо делать, потому что, ну, где животным искать пропитание, ну, коли уж они на улице, да? Или этого делать нельзя? Вот как все-таки думаете вы?
Нет, ну, помогать, конечно, надо. Животных кормить... Просто понимаете, здесь главная проблема в том, что они плодятся быстрее, чем мы их успеваем стерилизовать. Волонтеры ведь тоже этим занимаются, и за свой счет бездомных собак постоянно стерилизуем, кастрируем, то есть лечим. Это не только, как бы, мы свалили на плечи администрации. Вообще проблема бездомных собак – это проблема не только волонтеров, либо администрации. Это проблема всех горожан.
Да мы все ходим по этим улицам, разумеется.
Вот, да. А люди не понимают, откуда берутся вот эти бездомные животные-то на самом деле. А берутся они, потому что своих домашних, например, не стерилизуют. Вот кошечка живет, да, которая рожает там раз в полгода. 10 котят, там, ну, 15 котят в год она приносит. 15 хозяев, вы что ли, находите этим котятам? Ну, вот так вот, по сути, да, за свою жизнь там у нее будет 300 котят там или сколько, ну, если посчитать. То есть, ну, невозможно найти столько хозяев хороших вот животным. и животные оказываются на улице, либо там, я не знаю, бабушкам вон на рынке их уносят, которые коробочницы, да, тоже думают, что они доброе дело делают. На самом деле у них там просто рассадник чумы, всяких разных инфекций и так далее, и они этих котят и щенков, которых они принимают за деньги у населения, они их потом оставляют либо там же на рынке, либо вывозят в юбилейный. Почему их оттуда гоняют, почему все против? То есть вот нужно стерилизовать и кастрировать своих домашних животных, не разводить, и тогда бездомных будет меньше становиться.
То есть корень, вам кажется, именно в этом?
Да.
А не в том как раз, как организована система на уровне муниципалитета?
Ну, смотрите, это можно делать бесконечно. То есть мы будем отлавливать, стерилизовать, и они новые будут появляться.
Скажите, пожалуйста, ну, наверняка, коли вы этим вопросом занимаетесь, то, наверное, и какой-то, может быть, зарубежный опыт изучали, может быть, знаете, как обстоят дела в других городах. А вот есть некая идеальная схема, как можно навести порядок в этой сфере?
Ну, да, вот смотрите, в Европе, например, да, то есть там обязательная кастрация, стерилизация животных домашних. Если не кастрируешь, за это штраф, через какое-то время проверка, если, опять, животное не кастрированное, то опять штраф. Штрафы там большие, то есть очень большие, поэтому намного выгоднее, скажем так, стерилизовать свое животное. За этим там очень следят. Поэтому там и бездомность не такая большая, как здесь. И даже есть страны с нулевой бездомностью. Я вот недавно читала, это какая-то северная страна, там то ли Финляндия, то ли Норвегия. То есть там достигли того, что вот благодаря вот этим вот своим законам, они, ну, у них нету больше бездомных собак и кошек на улице.
То есть это на уровне государства должны быть какие-то меры приняты?
Конечно, мы требуем закон уже очень давно, который будет, ну, обязует хозяев ответственно относиться к своим животным. То есть это не только стерилизация, кастрация, это еще и чипирование. Да, чипирование тоже это очень такая хорошая вещь. По чипу можно определить, чье животное. Там, если вдруг хозяин решил выкинуть на улицу, потому что там ребенок родился или переезжает куда-то, как это вот две основные такие проблемы у нас. Просто собака 5 лет живет в семье, решили переехать в другую квартиру, собаку оставили на улице. Ну как так? А собака не кастрированная, собака начинает на улице выживать и также плодиться.
Вы знаете, еще есть такой момент. Вот всякий раз, когда эта тема обсуждается, подрядчик, как правило, приводит вот такую аргументацию, что выделяются недостаточные деньги, что потребность гораздо выше и бездомных животных гораздо больше, чем, в общем, на эти деньги можно было бы, да, отловить, стерилизовать и чипировать, выпустить. Вот что вы там думаете? Действительно есть такая проблема или это от лукавого тоже?
Здесь, конечно, эта проблема тоже стоит очень остро, потому что на самом деле у нас на одного отловленного животного из бюджета идет 2500. За эти 2500 нужно отловить животное, то есть это снотворное сюда входит оплата бензина, да, скажем так, там оплата человека.
То есть это недостаточно все?
Недостаточно. Стерилизация, передержка, месяц кормежки. То есть это, конечно, это очень мало. Поэтому у нас и не выходит никто больше на тендер. То есть, может быть, какие-то...
Ну, круг замкнулся, получается, да. Так, да. Ален, я вам предлагаю через какое-то время вновь встретиться в этой студии, посмотреть, как вот новая эта схема будет работать и будет ли меняться ситуация. Спасибо. Председатель регионального отделения Альянс защитников животных Алена Машкина была у нас сегодня в гостях.
«Комсомольская правда».